Глава вторая. Опасные свидетели. Не знаю, были ли свидетели прокурорские и от защиты разделены председателем как-нибудь на группы и в каком именно порядке предположено было вызывать их. Должно быть, все это было. Знаю только, что первыми стали вызывать свидетелей прокурорских. Повторяю, я не намерен описывать все допросы и шаг за шагом. К тому же мое описание вышло бы отчасти и лишним, потому что в речах прокурора и защитника, когда приступили к прениям, весь ход и смысл всех данных и выслушанных показаний были сведены как бы в одну точку с ярким и характерным освещением. А эти две замечательные речи я, по крайней мере, местами записал в полноте и передам в свое время, равно как и один чрезвычайный и совсем неожиданный эпизод процесса, разыгравшийся внезапно еще до судебных прений и, несомненно, повлиявший на грозный и роковой исход его. Замечу только, что с самых первых минут суда выступила ярко некоторая особая характерность этого дела. Всеми замеченная, именно необыкновенная сила обвинения сравнительно со средствами, какие имела защита. Это все поняли в первый миг, когда в этой грозной зале суда начали, концентрируясь, группироваться факты. И стали постепенно выступать весь этот ужас и вся эта кровь наружу. Всем, может быть, стало понятно еще с самых первых шагов, что это совсем даже и не спорное дело, что тут нет сомнений, что в сущности никаких бы и прений не надо, что прения будут лишь только для формы, а что преступник виновен, виновен явно, виновен окончательно. Я думаю даже, что и все дамы, все до единой, с таким нетерпением жаждавшие оправдания интересного подсудимого, были в то же время совершенно уверены в полной его виновности. Мало того, мне кажется, они бы даже огорчились, если бы виновность его не столь подтвердилась, ибо тогда не было бы такого эффекта в развязке, когда оправдают преступника. А что его оправдают, в этом странное дело, все дамы были окончательно убеждены почти до самой последней минуты. Виновен, но оправдают из гуманности, из новых идей, из новых чувств, которые теперь пошли, и прочее, и прочее. Для того-то они избежали сюда с таким нетерпением. Мужчины же наиболее интересовались борьбой прокурора и славного Фетюковича. Все удивлялись и спрашивали себя, что может сделать из такого потерянного дела, из такого выеденного яйца даже и такой талант, как Фетюкович? А потому с напряженным вниманием следили шаг за шагом за его подвигами. Но Фетюкович до самого конца, до самой речи своей, остался для всех загадкой. Опытные люди предчувствовали, что у него есть система, что у него уже нечто составилось, что впереди у него есть цель, но какая она, угадать было почти невозможно. Его уверенность и самонадеянность бросались, однако же, в глаза. Кроме того, все с удовольствием сейчас же заметили, что он в такое краткое пребывание у нас всего в какие-нибудь 3 дня, может быть, сумел удивительно ознакомиться с делом и до тонкости изучил его. С наслаждением рассказывали, например, потом, как он всех прокурорских свидетелей сумел вовремя подвести и по возможности сбить, а главное — подмарать их нравственную репутацию, а стало быть, само собой, подмарать и их показания. Полагали, впрочем, что он делает это много-много что для игры, так сказать, для некоторого юридического блеска, чтоб уж ничего не было забыто из принятых адвокатских приемов. Ибо все были убеждены, что какой-нибудь большой и окончательной пользы он всеми этими подмарываниями не мог достичь. И, вероятно, это сам лучше всех понимает, имея какую-то свою идею в запасе, какое-то еще пока припрятанное оружие защиты, которое вдруг и обнаружит, когда придет срок. Но пока, все-таки, сознавая свою силу, он как бы играл и резвился. Так, например, когда опрашивали Григория Васильева, бывшего камердинера Федора Павловича, дававшего самое капитальное показание об отворенной в сад двери, защитник так и вцепился в него, когда ему, в свою очередь, пришлось предлагать вопросы. Надо заметить, что Григорий Васильевич предстал в залу, не смутившись немало ни величием суда, ни присутствием огромной слушавшей его публики, с видом спокойным и чуть не величавым. Он давал свои показания с такой уверенностью, как если бы беседовал наедине со своей Марфой Игнатьевной, только разве почтительнее. Сбить его было невозможно. Его сначала долго расспрашивал прокурор, о всех подробностях семейства Карамазовых. Семейная картина ярко выставилась наружу. Слышалось, виделось, что свидетель был простодушен и беспристрастен. При всей глубочайшей почтительности к памяти своего бывшего барина он все-таки, например, заявил, что тот был к Мите несправедлив и не так воспитал детей.
«Его малого мальчика без меня в шибы заели», — прибавил он, повествуя о детских годах Мити. «Тоже не годилось отцу сына в имении его материнском родовом обижать».
На вопрос же прокурора о том, какие у него основания утверждать, что Федор Павлович обидел в расчете сына, Григорий Васильевич, к удивлению всех, основательных данных совсем никаких не представил, но все-таки стоял на том, что расчет с сыном был неправильный и что это точно ему несколько тысяч следовало доплатить. Замечу, кстати, что этот вопрос, действительно ли Федор Павлович недоплатил чего Мите, прокурор с особенной настойчивостью предлагал потом и всем тем свидетелям, которым мог его предложить, не исключая ни Алеши, ни Ивана Федоровича. Но ни от кого из свидетелей не получил никакого точного сведения. Все утверждали факт, и никто не мог представить хоть сколько-нибудь ясного доказательства. После того, как Григорий описал сцену за столом, когда ворвался Дмитрий Федорович и избил отца, угрожая воротиться убить его, мрачное впечатление пронеслось по зале. Тем более, что старый слуга рассказывал спокойно, без лишних слов, своеобразным языком, а вышло страшно красноречиво. За обиду свою Митей, ударившим его тогда по лицу и сбившим его с ног, он заметил, что не сердится и давно простил. О покойном Смердякове выразился, перекрестясь, что малый был со способностью, да глуп и болезнью угнетен, а пущий безбожник, и что его безбожеству Федор Павлович и старший сын учили. Но о честности Смердякова подтвердил почти с жаром. И тут же передал, как Смердяков во время она, найдя оброненные барские деньги, не утаил их, а принес барину. И тот ему за это золотой подарил и впредь во всем доверять начал. Отворенную же дверь в сад подтвердил с упорной настойчивостью. Впрочем, его так много расспрашивали, что я всего и припомнить не могу. Наконец, опросы перешли к защитнику. И тот первым делом начал узнавать о пакете, в котором будто бы спрятаны были Федором Павловичем 3000 рублей для известной особы. «Видели ли вы его сами? Вы, столь многолетний приближенный к вашему барину человек?» Григорий ответил, что не видел, да и не слыхал о таких деньгах вовсе ни от кого, до самых тех пор, как вот зачали теперь все говорить. Этот вопрос о пакете Фетюкович со своей стороны тоже предлагал всем, кого мог об этом спросить из свидетелей, с такой же настойчивостью, как и прокурор свой вопрос о разделе имения. И ото всех тоже получал лишь один ответ, что пакета никто не видал, хотя очень многие о нем слышали. Эту настойчивость защитника на этом вопросе все с самого начала заметили. «Теперь могу ли обратиться к вам с вопросом, если только позволите?» Вдруг и совсем неожиданно спросил Фетюкович. «Из чего состоял тот бальзам, или, так сказать, та настойка, посредством которой вы в тот вечер перед сном, как известно, из предварительного следствия, вытерли вашу страдающую поясницу, надеясь тем излечиться?» Григорий тупо посмотрел на опросчика и, помолчав несколько, пробормотал.
«Был шалфей положен».
«Только шалфей? Не припомните ли еще чего-нибудь?»
«Подорожник был тоже».
«И перец, может быть», — любопытствовал Фетюкович.
«И перец был».
«И так далее. И все это на водочке?»
«На спирту?»
В зале чуть-чуть пронесся смешок. «Видите, даже и на спирту. Вытерши спину, вы ведь остальное содержание бутылки с некою благочестивую молитвою, известной лишь вашей супруге, изволили выпить, ведь так?»
«Выпил».
«Много ли примерно выпили?» «Примерно. Рюмочку, другую?»
«Со стакан будет».
«Даже и со стакан. Может быть, и полтора стаканчика?» Григорий замолк. Он как бы что-то понял. «Стаканчика полтора чистенького спиртику. Оно ведь очень недурно, как вы думаете. Можно и райские двери от версты увидеть, не то что дверь в сад». Григорий все молчал. Опять прошел смешок в зале. Председатель пошевелился. «Не знаете ли вы, наверное, — впивался все более и более Фетюкович, — почивали вы или нет в ту минуту, когда увидели отворенную в сад дверь?»
«На ногах стоял».
«Это еще не доказательство, что не почивали». Еще и еще смешок в зале. «Могли ли, например, ответить в ту минуту, если бы вас кто спросил о чем? Ну, например, о том, который у нас теперь год?»
«Этого не знаю».
«А который у нас теперь год нашей эры от Рождества Христова не знаете ли?» Григорий стоял со сбитым видом, в упор смотря на своего мучителя. Странно это казалось, по-видимому, что он действительно не знает, какой теперь год. «Может быть, знаете, однако, сколько у вас на руке пальцев?»
«Я человек подневольный», — вдруг громко и раздельно проговорил Григорий. «Коли начальству угодно надо мною насмехаться, так я снести должен».
Фетюковича как бы немножко осадило, но ввязался и председатель, и назидательно напомнил защитнику, что следует задавать более подходящие вопросы. Фетюкович, выслушав, с достоинством поклонился и объявил, что расспросы свои кончил. Конечно, и в публике, и у присяжных мог остаться маленький червячок сомнения в показании человека, имевшего возможность видеть райские двери в известном состоянии лечения, и, кроме того, даже не ведающего, какой нынче год от Рождества Христова. Так что защитник своей цели все-таки достиг. Но пред уходом Григория произошел еще эпизод. Председатель, обратившись к подсудимому, спросил, не имеет ли он чего заметить по поводу данных показаний.
«Кроме двери, во всем правду сказал», — громко крикнул Митя. «Что в шее мне вычесывал, благодарю. Что побои мне простил, благодарю. Старик был честен всю жизнь и верен отцу, как 700 пуделей».
«Подсудимый, выбирайте ваши слова», — строго проговорил председатель. «Я не пудель», — проворчал и Григорий.
«Ну так это я пудель, я!» — крикнул Митя. «Коли обидно, то на себя принимаю, а у него прощения прошу. Был зверь и с ним жесток. С Езопом тоже был жесток».
«С каким Езопом?»
— строго поднял опять председатель. «Ну, с Пьеро, с отцом, с Федором Павловичем».
Председатель опять и опять внушительно и строжайше уже подтвердил Мите, чтобы он осторожнее выбирал свои выражения.
«Вы сами вредите себе тем во мнении судей ваших».
Точно так же весьма ловко распорядился защитник и при опросе свидетеля Ракитина. Замечу, что Ракитин был из самых важных свидетелей, которым, несомненно, дорожил прокурор. Оказалось, что он все знал, удивительно много знал. У всех, кто он был, все-то видел, со всеми-то говорил, подробнейшим образом знал биографию Федора Павловича и всех Карамазовых. Правда, про пакет с 3000 тоже слышал лишь от самого Мити. Зато подробно описал подвиги Мити в трактире «Столичный город», все компрометирующие того слова и жесты, и передал историю о мочалке штабс-капитана Снегирева. Насчет же того особого пункта «Остался ли что-нибудь должен Федор Павлович Мити при расчете по имению?» даже сам Ракитин не мог ничего указать и отделался лишь общими местами презрительного характера. Кто, дескать, мог бы разобрать из них виноватого и сосчитать, кто кому остался должен при бестолковой карамазовщине, в которой никто себя не мог ни понять, ни определить? Всю трагедию судимого преступления он изобразил как продукт застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений. Словом, ему дали кое-что высказать. С этого процесса господин Ракитин в первый раз заявил себя и стал заметен. Прокурор знал, что свидетель готовит в журнал статью о настоящем преступлении и потом уже в речи своей, что увидим ниже, цитировал несколько мыслей из статьи, значит, уже был с нею знаком. Картина, изображенная свидетелем, вышла мрачную и роковую и сильно подкрепила обвинение. Вообще же изложение Ракитина пленило публику независимостью мысли и необыкновенным благородством ее полета. Послышалось даже 2-3 внезапно сорвавшихся рукоплескания, именно в тех местах, где говорилось о крепостном праве и о страдающей от безурядицы России. Но Ракитин все же, как молодой человек, сделал маленький промах, которым тотчас же отменно успел воспользоваться защитник. Отвечая на известные вопросы насчет Грушеньки, он, увлеченный своим успехом, который, конечно, уже сам сознавал, и той высотой благородства, на которую воспарил, позволил себе выразиться об Аграфене Александровне несколько презрительно, как о содержанке купца Самсонова. Дорого дал бы он потом, чтобы воротить свое словечко, ибо на нем-то и поймал его тотчас же Фетюкович. И все потому, что Ракитин совсем не рассчитывал, что тот в такой короткий срок мог до таких интимных подробностей ознакомиться с делом. «Позвольте узнать», — начал защитник с самой любезной и даже почтительной улыбкой, когда пришлось ему в свою очередь задавать вопросы. «Вы, конечно, тот самый и есть господин Ракитин, которого брошюру, изданную епархиальным начальством «Житие в бозе почившего старца отца Зосимы», полную глубоких религиозных мыслей, с превосходным и благочестивым посвящением Преосвященному, я недавно прочел с таким удовольствием. «Я написал не для печати, это потом напечатали», — пробормотал Ракитин, как бы вдруг чем-то опешенный и почти со стыдом. «О, это прекрасно. Мыслитель, как вы, может и даже должен относиться весьма широко ко всякому общественному явлению. Покровительством Преосвященного ваша полезнейшая брошюра разошлась и доставила относительную пользу. Но я вот о чем главное желал бы у вас полюбопытствовать. Вы только что заявили, что были весьма близко знакомы с госпожой Светловой. Нота бене, заметь особо, фамилия Грушеньки оказалась Светлова. Это я узнал в первый раз только в этот день во время хода процесса.
Я не могу отвечать за все мои знакомства. Я молодой человек, и кто же может отвечать за всех тех, кого встречает?»
Так и вспыхнул весь Ракитин.
«Понимаю, слишком понимаю», —
воскликнул Фетюкович, как бы сам сконфуженный и как бы стремительно спеша извиниться.
«Вы, как и всякий другой, могли быть, в свою очередь, заинтересованы знакомством молодой и красивой женщины, охотно принимавшей к себе цвет здешней молодежи, но я хотел лишь осведомиться. Нам известно, что Светлова месяца два назад чрезвычайно желала познакомиться с младшим Карамазовым Алексеем Федоровичем, и только за то, чтобы вы привели его к ней, и именно в его тогдашнем монастырском костюме, она пообещала вам выдать 25 рублей, только что вы его к ней приведете. Это, как и известно, состоялось именно в вечер того дня, который закончился трагической катастрофой, послужившую основанием настоящему делу. Вы привели Алексея Карамазова к госпоже Светловой и... Получили вы тогда эти 25 рублей наградных от Светловой? Вот что я желал бы от вас услышать». «Это была шутка? Я не вижу, почему вас это может интересовать. Я взял для шутки, и чтобы потом отдать...»
«Стало быть, взяли. Но ведь не отдали же и до сих пор? Или отдали?»
«Это пустое», — бормотал Ракитин. «Я не могу на этакие вопросы отвечать. Я, конечно, отдам».
Вступился председатель, но защитник возвестил, что он свои вопросы господину Ракитину кончил. Господин Ракитин сошел со сцены несколько подсаленный. Впечатление от высшего благородства его речи было таки испорчено, и Фетюкович, провожая его глазами, как бы говорил, указывая публике: «Вот, дескать, каковы ваши благородные обвинители». Помню, не прошло и тут без эпизода со стороны Мити. Взбешенный тоном, с каким Ракитин выразился о Грушеньке, он вдруг закричал со своего места: «Бернар!» Когда же председатель по окончании всего опроса Ракитина обратился к подсудимому, не желает ли он чего заметить со своей стороны, то Митя зычно крикнул:
«Он у меня уже у подсудимого деньги таскал взаймы! Бернар, презренный карьерист, и в Бога не верует! Преосвященного надул!»
Митю, конечно, опять образумили за неистовство выражений, но господин Ракитин был докончен. Не повезло и свидетельству штабс-капитана Снегирева, но уже совсем от другой причины. Он предстал весь изорванный, в грязной одежде, в грязных сапогах, и, несмотря на все предосторожности и предварительную экспертизу, вдруг оказался совсем пьяненьким. На вопрос об обиде, нанесенной ему Митей, вдруг отказался отвечать.
«Бог с ними-с. Илюшечка не велел. Мне Бог там заплатит-с».
«Кто вам не велел говорить? Про кого вы упоминаете?»
«Илюшечка, сыночек мой. Папочка, папочка, как он тебя унизил! У камушка произнес. Теперь помирает-с».
Штабс-капитан вдруг зарыдал и с размаху бухнулся в ноги председателю. Его поскорее вывели при смехе публики. Подготовленное прокурором впечатление не состоялось вовсе. Защитник же продолжал пользоваться всеми средствами и все более и более удивлял своим ознакомлением с делом до мельчайших подробностей. Так, например, показание Трифона Борисовича произвело было весьма сильное впечатление, и уж, конечно, было чрезвычайно неблагоприятно для Мити. Он именно чуть не по пальцам высчитал, что Митя в первый приезд свой в Мокрое за месяц почти пред катастрофой не мог истратить менее 3000, или разве без самого только малого. На одних этих цыганок сколько раскидано. Нашим-то вшивым мужикам не то что полтинную по улице шибали, а по меньшей мере 25-рублевыми бумажками дарили, меньше не давали. А сколько у них тогда просто укрались? Ведь кто украл, тот руки своей не оставил, где же его поймать, воротос, когда сами зря разбрасывали. Ведь у нас народ разбойник, душ свою не хранят. А девкам-то нашим деревенским что пошло? Разбогатели у нас с той поры, вот что-с, прежде бедность была. Словом, он припомнил всякую издержку и вывел все точно на счетах. Таким образом, предположение о том, что истрачены были лишь 1500, а другие отложены в ладанку, становилось немыслимым.
Сам видел, в руках у них видел 3000, как одну копеечку, глазами созерцал. Уж нам ли счету не понимать?
— восклицал Трифон Борисович, изо всех сил желая угодить начальству. Но когда опрос перешел к защитнику, тот, почти не пробуя опровергать показания, вдруг завел речь о том, что ямщик Тимофей и другой мужик Аким подняли в Мокром в этот первый кутеж еще за месяц до ареста 100 рублей в сенях на полу, оброненные Митей в хмельном виде, и представили их Трифону Борисовичу, а тот дал им за это по рублю. «Ну так возвратили вы тогда эти 100 рублей господину Карамазову или нет?» Трифон Борисович как не велел, но после допроса мужиков в найденной 100-рублевой сознался, прибавив только, что Дмитрию Федоровичу тогда же свято все возвратил и вручил по самой честности, и что вот только они сами, будучи в то время совсем пьяными, вряд ли это могут припомнить.
Но так как он все-таки до призыва свидетелей мужиков в находке 100 рублей отрицался, то и показание его о возврате суммы хмельному Мите, естественно, подверглось большому сомнению. Таким образом, один из опаснейших свидетелей, выставленных прокуратурой, ушел опять-таки заподозренным и в репутации своей сильно осаленным. То же приключилось и с поляками. Те явились гордо и независимо. Громко засвидетельствовали, что, во-первых, оба служили короне, и что пан Митя предлагал им 3000, чтобы купить их честь, и что они сами видели большие деньги в руках его. Пан Мусялович вставлял страшно много польских слов в свои фразы. И, видя, что это только возвышает его в глазах председателя и прокурора, возвысил, наконец, свой дух окончательно и стал уже совсем говорить по-польски. Но Фетюкович поймал и их в свои тенета. Как не велял позванный опять Трифон Борисович, а все-таки должен был сознаться, что его колода карт была подменена паном Врублевским своею, а что пан Мусилович, Мичабанк, передернул карту. Это уже подтвердил Колганов, давая в свою очередь показания. И оба пана удалились с некоторым срамом, даже при смехе публики. Затем точно так произошло почти со всеми наиболее опаснейшими свидетелями. Каждого-то из них сумел Фетюкович нравственно разморать и отпустить с некоторым носом. Любители и юристы только любовались и лишь недоумевали, опять-таки, к чему такому большому и окончательному все это могло бы послужить, ибо, повторяю, все чувствовали неотразимость обвинения, все более и трагичнее нараставшего. Но по уверенности великого мага видели, что он был спокоен, и ждали. Недаром же приехал из Петербурга таков человек, не таков и человек, чтобы ни с чем назад воротиться.